Доброе утро, церковь! Слава Богу! Я думаю, что Бог хочет кое-что сегодня сказать. Вообще, я очень благодарен за эти возможности, как-то последнее время Бог дает эти возможности делиться словом, хотя порой я считаю себя недостойным, но как-то не хочется прибедняться. На самом деле есть что сказать. Когда читаю слово, вот думаю, вот об этом я поговорил бы, вот об этом я поговорил бы, вот об этом поговорил бы. Но когда приходит время выбрать что-то конкретно, мне, какие-то трудности у меня появляются. Вот это именно это. У меня была такая возможность покупать машину. Я знал, что мне надо, какую машину я хочу. И когда поехал, увидел там несколько таких машин, которых я хочу. Опять я не знал, которая Алексей, наверное, помнит. Помнишь, Алексей, да, как мы выбирали тяжело именно ту, которую надо. Хорошо, слово, которое звучать будет сегодня из первого псалма. Первый псалом. И мы сегодня пели «Блажен человек», а моя тема называется «Блажен муж». Ну, это не только проповедь для мужей, для священника в доме, но это и касается всех нас. Но в первую очередь, наверное, это касается меня. Первый псалом написал Давид. Как мы знаем, псалмы – это прославление, и их пели в храме. У меня есть неплохой голос, но я петь сегодня этот псалом не буду, хотя есть такой литовский христианский певец, наверное, знает. Женя смеется, Артура Схаликова, который пел, да, эти псалмы. Наверное, кто-то, может, и слушал их. Вообще, Давид написал 73 псалма. Это на самом деле дар. Дар писать псалмы, Божий дар. Просто написать псалом. Я не представляю, две строки не написал бы, наверное. Моисей написал одну. Асав 12, Соломон 2, Иезекия 10. Это не все псалмы. Есть около более 30 псалмов, которые неизвестно, кто написал. Так потерялись эти данные. Так и не узнали историки. Но некоторых из них приписывают также Давиду. Так вот, такое начало, Псалом 1, и прочитаем несколько стихов. И первый, и второй. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он день и ночь». Вот такое начало, такая картина Божья. Так Бог хочет. Бог хочет, Бог так видит мужа. Бог так видит человека, которого по повелению, по желанию его, это воля Божья, да? И он видит вот в таком виде, который не ходит, не слушает советчиков. Такие советы, таких советов куча, таких советов иногда по нашей слабости, нашей какой-то нетвердости, да, иногда мы можем принимать. Или думаем, а может на самом деле, а может быть ничего страшного. И вот такие вот всякие мысли приходят. То это как раз знак, что мы мало пребываем в слове. И написано, что в законе Господа воля его. Человек должен пребывать в слове. Он не может просто так без слова. Я буду делать так и так. Надо наполняться словом, чтобы быть крепким, чтобы не слушаться советов, чтобы не быть на путях грешных, не сидеть в этих собраниях. Надо на самом деле пребывать в слове. Слово укрепляет нас, слово очищает нас. И на самом деле дай Бог нам, чтобы пребывать в этом слове, читать это слово. Я уже об этом говорю молодежи. Молодежь не может читать очень много этого слова, скажем так. Но главу, там, две, там, даже вы говорили, что несколько строк прочитают. Да, это здорово, понемножку прилепляется к этому слову, которое укрепляет, которое очищает и которое на самом деле вразумляет нас. Не слушать советы, не ступать на путь грешников и среди хулителей не сидеть. Да, я был как-то в таких вот мероприятиях, которых ни к счастью, ни гордости своей я это говорю то, что, как слово пишет, всякое, да, если Давид грешил, пишет, что Давид грешил, если Моисей там говорил что-то против, да, значит написано против. И был я в таких собраниях, как-то сидел в тех местах, и такое видение было, не видение, и ходили люди, они покрыты, одежда была их черная и покрыты капюшонами, да, они ходили вперед-назад. Но когда я посмотрел на лица, лиц не было видно. И был такой голос у меня, что ты тут сделаешь? Что ты тут делаешь? Иди отсюда. Ну и вот такое. Просто я к тому, что на самом деле, когда мы здесь стоим, когда мы проповедуем, ну, кажется, у нас все хорошо. У нас бывают слабости, бывают трудности, бывают испытания. Это все не от того, что мы пребываем в Слове хорошо. 25-й Псалом пишет: «Ибо милость Твоя перед моими очами. И я ходил в истине Твоей, и не сидел с людьми лживыми и коварными, не пойду. Возненавидел я сборище злонамерных, и нечестивыми не сяду». Так говорит также Давид в 25-м псалме. Еремия говорит в 15 главе: «Не сидел я в собрании смеющийся и не веселился, потяготеюще на меня руку Твою сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование». Знаем книгу Иеремия. Для меня это очень грустная книга. Вообще, я как-то прилепляюсь к каким-то книгам, когда начинаю читать эту книгу, я как-то очень так, как-то вникаю в нее, что ли, мне она нравится. Вы, наверное, слышали, когда я очень так хвалил книгу Иова, да, когда мне тяжело, я открываю книгу Иова. Потом я хвалил книгу Второзаконие. А просто я начал понимать эту книгу. Когда мы понимаем то, что мы читаем, нам как-то легче, как-то понятнее, и как-то мы влюбляемся, что ли, в эту книгу, то Иеремия, она такая грустная книга, плач Иеремии, а так все так плохо, так как-то негативненько все, и как-то ничего хорошего, теплого не светит, как-то так читается трудно, но когда мы знаем, какой ситуации был Иеремия, нам как-то становится, ну, вроде понятнее, да? И в 21 стихе этой же 15 главы, когда мы читали, что не сидел в собрании, Господь говорит Иеремии: «И спасу тебя от руки злых, я избавлю тебя от руки притеснителей». За это, вот, плод, вот, за это, что ты на самом деле держался моего слова, что ты не отступал от моего слова, не слушал вот этих советчиков, не сидел там на пути, не стоял на пути, не сидел в собрании. За это я избавлю от врагов. У кого нет врагов? Ну, всех. Ну, как врагов? Ну, врагов таких недоброжелателей, таких вот всяких вот таких людей, которые говорят: «А, мог бы там это что-то и получше сделать, мог бы и не делать этого, но...» Но Господь говорит: «От злых избавлю тебя». Это не просто так вот Божья воля. Это, ну, Бог видит, что ты на самом деле стоишь на этих путях. И видит, что тебе тяжело, видит твои трудности, видит твои старания. Порой мы побеждаем, порой нет. Мы очень часто говорим про побед, но очень часто у нас поражения бывают, какие-то неурядицы в жизни, когда мы не понимаем, что вообще происходит. И там что-то не так, и здесь что-то не так. Но просто как-то это все перетерпеть, как-то обсмотреть, анализировать ту ситуацию, в Божьем Слове посмотреть и увидеть на самом деле эту помощь и взять эту помощь от Господа. Второй стих: «Но в законе Господа воля его». Это от человека. «Праведность человека зависит от повиновения Слову. Он радуется и любит Слово». Ну, тяжело нам будет читать Слово, если мы его не любим, если мы вообще не понимаем, о чем речь. Для меня всегда эта книга Откровения, она такая сложная. Как-то я так очень туго понимаю ее, очень мне как-то сложно дается. Я легче что-то из Нового Завета, там это все проще. Что касается проповедей, то же самое. Мы говорим то, что понимаем, как нам кажется, что мы понимаем. Конечно, не в таком качестве, как Бог хочет. Я молился сегодня, как, ну, Господи, передать вот то слово людям, которые Ты хочешь, хотя наши уста ограничены, даже наши способности ограничены, но дай, Господи, это все передать. Иисуса Навина, 1 главе 8 стихе написано: «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Неплохое слово, не правда ли? Оно на самом деле учит и наставляет человека, где он должен пребывать. Здесь такая тема «блажен муж», оно о блаженных и нечестивых, как мы почитаем дальше. Это две категории людей, два выбора, которые человек выбирает. Бог, кстати, не особо вмешивается в это. Он дает тебе вот два пути, какой путь ты выберешь. И от этого выбора, как мы знаем, очень много зависит. Он предлагает: «Да не отходит сия книга, читай ее». изучай ее, смотри ее, анализируй ее, читай, когда тебе трудно, читай, когда тебе легко. Я много читаю, кстати, я не знаю, по сравнению с собой самим несколько лет назад я читал книги, я читаю сперва Библию, христианские книги читаю, потом иду в библиотеку что-нибудь какого-нибудь Ленина, Сталина, еще один раз Ленина читал, 700 страниц прочитал, думаю, и зачем мне эта информация, 700 страниц, я читал приблизительно, наверное, полтора месяца этого Ленина. Но то тогда, когда надо мне было его читать, я как-то пропустил, думаю, догоню, прочитаю, сейчас буду знать, что там за Ленин. Думаю, зачем оно мне надо вообще? Сейчас не иду в библиотеку, зачем? Есть христианских книг, есть на самом деле Библия, которую мы можем читать. И в третьем стихе написано: «И будет он, как дерево, посажено при потоках вод». И в другом месте написано, что праведник цветет, как пальма. При потоках вод – это вода, это источник жизни. На самом деле Бог создал церковь, и там поместил человека. Я никогда не думал, правильно ли я в церкви сижу. Нравится ли мне пастырь? Нравится ли мне кто-то еще? Просто мы знаем, когда люди переходят из церкви в церковь. Мне как-то никогда этот вопрос не стоял. Я знаю, что Господь будет брать взирая на меня, когда Он будет брать на небеса, взирая на мое отношение к Нему, личная связь, не важно, где я буду сидеть, в этой или в другой церкви. И Он создал церковь, и в церковь поместил, как говорит псалмопевец, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Там есть вода, там есть солнце, там есть все климатические условия, чтобы человек рос, чтобы дерево росло, чтобы куст рос. И на самом деле мы знаем, мы в прошлый раз говорили, что евреи шли днем под облачным столпом, я не сказал, что они не загорели от солнца, когда шли, потому что облако затмевало, что ли, солнце, где-то я читал, на самом деле, интересный такой момент, то Бог, помещает человека там, куда, на самом деле, он считает нужным. Иногда нам кажется, может быть, мне где-то в другом месте было бы лучше, там прославление лучше, там пастырь лучше, там еще что-то лучше. И на самом деле Бог знает, где тебе лучше. И наше дело не метаться, не ходить там, не бегать, а наше дело, на самом деле, послушаться и иметь эти отношения с Ним. И мы, как посаженные при потоках вод. 91-й псалом говорит: насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Последний стих мне напоминает какие-то плоды, если честно. Сочны, свежи, просто плоды, если они когда бывают такие, вкусные, и потом в какой-то миг они становятся уже переросшими, переспелыми, они становятся невкусными. Но Бог говорит, что эти насажденные люди, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Наверняка вы встречали старец, которые бодро говорили, дух бодрый, хотя тело уже сдает, силы уже не те, и служить физически они не могут, но дух бодрый. Ты очень четко это видишь, очень четко, когда говоришь, когда уже человеку уже даже за 70 и порой за 80, когда они так бодренько говорят о Боге, стоят хорошо, хотя мы видим, что им тяжеловато, они там, как были, мы там посещали наших пожилых сестер, там открывают эти ящики, там одни лекарства, очень много всего, просто борются с этими болезнями, но что касается духа, бодрый дух старцев и старец. Иеремия 17 главе пишет: «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающих корни свои у потока. Не знает оно, когда проходит зной, лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить плод». Словом, Господь поместил человека в церковь, в дом Божий, где у него есть все. Пускай Господь на самом деле даст нам понимание этого всего, что это как раз категории, и мы говорили о блаженных людях, о тех людях, которых Бог видит. Говорит, блажен этот человек, это счастливый этот человек. И с 4 стиха мы читаем о нечестивых. 4 стих говорит: «Не так нечестивые, они как прах, возметаемые ветром». Я как-то ехал на машине здесь в этом году и попал в мини-бурю. Я вдруг еду здесь, ехал от Голоскокова, если кто знает, да, к Домино, и здесь очень много листьев, и ветер поднял листья. И я еду на машине, и все листья вот так вот, наверх. То есть листья достаточно, если сравнивать с прахом, они, ну, как бы тяжелые, да. Но ветер так их поднял наверх, просто какой-то, я не знаю, фейерверк какой-то, Новый год, что ли. Но было очень красиво, может, передать словами тяжело, но так листья поднялись, вдруг они там немножко пошуршали и опять опускались на мою, ну, на мою, на другие машины. Просто интересно, да, ветер поднял. То эти люди, которые нечестивы, которые не выбирают Божьи пути, они говорят, как прах, возметаемый ветром. Ветер способен поднять не только прах, не только листья и много-много другое. Дорога нечестивых идет никуда, это Бог об этом часто говорит, в отличие от праведников. Их дорога идет в никуда, а праведников дорога идет в жизнь. На самом деле слова не новые, ничего здесь нового нет, но на самом деле Бог хочет, чтобы Он укрепляет нас, чтобы мы пребывали в Слове, которое укрепляет нас. Иуда, 1 глава, 4 стих, пишет, что «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот эти нечестивые, которые вот этими делами занимаются. 2 Царств, 23 глава, написано: «Нечестивые будут, как выброшенная терния, которую не берут рукою». Как-то помню, мама всегда меня просит у отца могилку там помочь, ну, как привести в порядок. Я всегда бываю поражен, когда я приезжаю, ну, через 2 месяца, через 3, что там эти тернии, да, там эти, ну, как растения, которые очень кусаются. Я просто, они настолько, ну, как бы твердо, ну, как бы, как сидят в земле, что даже руками без перчаток его, как выдернуть, очень-очень-очень тяжело, да. Но что-то хорошее не растут там тюльпаны, розы, там какие-нибудь там еще какие-то цветы. Вот все тернии какие-то, они такие твердо держатся на земле. Так вот, нечестивые будут, как выброшенная терния. То есть ненужная, да. Бог вот это видит. Если человек не выбирает Божьих путей, он противится ему, Бог не интересен, это, мне это не актуально, мне это не надо, я как-нибудь сам. Ну, может быть, не говоришь, что я противник Господа. Не, так люди не говорят. Говорят, как бы не сейчас, мне сейчас пока не надо, как бы пока сейчас это не актуально. Я сужу по работе своей, там, ну, немного, но приходится говорить, всегда эта тема поднимается, особенно не пропуская праздников наших. Пасха, Рождество – это святое для христианина, как евангелизировать, свидетельствовать. И в 4 стихе говорит, они как прах, вообще как прах. Ну, мы знаем, что Иов говорит, с праха Бог создал, и прах как там, вернешься, да, там, ну, может, точно не скажу, но в этом смысле, что на самом деле нам, людям, надо понять, для чего мы вообще, для чего живем и какая наша жизнь цель. Очень молодежь спрашивает, вот какая жизнь цель, для чего я живу. Особенно те, которые думают вот о таких вот негативных вещах, да, там вообще ничего там не получается, вообще зачем меня мама родила и так далее. Эти разговорчики идут очень далеко, и нам точно не надо на них смотреть. 5 стих. «Потому не устоят нечестивые на суде». Мы иногда думаем, а может быть там устоят, а может быть там в концу жизни, может быть там что-то там Господь смилостится. Написано, грешники и нечестивые не устоят на суде. Это очень, ну, как бы Бог категорично и четко показывает. Есть два пути, праведный и нечестивый. Как мы видим, здесь первые люди, которые Бог называет блаженными, счастливыми, хотя, может быть, мужчина скажет, что я не знаю, мне как-то по жизни не все так гладко, не все так получилось, что-то у меня, где-то я попадал в какие-то ситуации, но Бог по-другому видит. Бог видит, если этот человек, если этот муж пребывает в слове, которое его укрепляет и очищает, он не будет советоваться с грешниками, он не будет особо общаться, каких-то дел иметь. Я не говорю о работе, где мы все равно, нам приходится общаться, но о делах каких-то, бизнесах каких-то, каких-то общих планах. Конечно, я понимаю, что такие слова, они очень такие как категоричные, да, порой нам приходится все-таки, да, все-таки иметь какие-то дела, но я имею в таком в общем плане не строить какие-то отношения. В этом смысле я как-то смотрел, что у меня нет друзей. Ребят, у меня нет друзей. У меня братьев много, сестер много, но у меня нет друзей. Ни тех, ни этих. Как-то в одно время я как-то переживал, как-то не знаю, то ли я там плохой, то ли я необщительный, то ли что. Но как-то так. А потом как-то Бог дал мир, что надо делать дела Божьи, заниматься Божьими делами. И пятый стих для меня как-то прозвучал очень-очень так, ну, не жестоко, но как-то так серьезно, да? Грешники и нечестивые на суде не устоят. Шестой стих. Мы говорили, знает Господь путь праведных. Мы сегодня слышали, как Салават говорил про любовь, как Бог знает, что мы его любим. На самом деле Бог нас любит. Бог нас любит, и мы почаще нам надо говорить, что мы Господа любим. Праведный и нечестивый. Иисус Христос показал путь праведного. Как мы знаем, дай Бог нам желание, дай Бог нам смотреть на Христа. Он олицетворил вот эту вот любовь, вечную любовь. Вчера на молодежке говорили о 1 Коринфянам 13 глава про любовь. Да, там, любовь там не завидует, любовь покорна, очень много слов. И Христос, когда пришел на землю, показал Бога, да, олицетворил Бога. Если мы знаем Христа, мы знаем Господа. Это простые фразы, но они очень такие, скажем так, глубокие. Да. Иисус Христос показал путь праведного. Он не показывал нечестивых. Он как бы показывал нечестивых, но своей жизнью он показал, как нам надо поступать, как нам надо держаться Господа. И это очень важно, чтобы мы царствовали потом с Ним, чтобы укреплялись в Нем. И мы не будем просто так делать дела Божьи, если мы не будем укрепляться. Если мы не будем молиться, не будем общаться, не будем слова читать. И эти компромиссы всегда не будут. А ничего страшного, если я там один раз схожу. Ничего страшного, если я один раз заплачу. Ничего страшного, если один раз что-то. Но все равно никто не видит. Ну, как бы, ну, Бог видит, как бы, да. Но вот такие сигнальчики, вот такие поведения человека, они как раз свидетельствуют о том, что нехватка Божьего Слова, нехватка. Потому будем читать Божье Слово, укрепляться в нем. Пускай Бог нас благословит. Аминь.
Доброе утро. Мы продолжим сегодня говорить про 10 заповедей. И в прошлый раз мы дошли до цифры 3, такой хорошей, вот, и говорили об имени Божьем, о том, что эта заповедь третья, да, после «не сотвори себе кумира» или «идола», стоит, потому что имя Божье тоже может стать идолом. И еврейская традиция, иудейская традиция, например, да, мы не говорили об этом в прошлый раз, настолько пыталась как бы уберечься от этого, что создала нового идола, да, то есть то, как читается имя Божье в еврейском тексте, вот, они сперва запретили, а потом потихонечку и забыли. И буквально вот несколько недель назад мне в Фейсбуке написал один любитель-гибраист, который учит еврейский язык, вот, с сочинением примерно на одну страницу, вот как правильно читать тетраграмматон, ну, вот эти четыре буквы еврейские, да, которые обычно произносят как или Иегова, или Яхве, да, ну, там, как говорят ученые, много неясностей, вот, но тем не менее. То есть эта загадка будоражит умы, но мы говорили, конечно, о том, что имя – это часть природы Бога, и у него такие три функции есть. Называние, да, когда дают имя или себя называют, или дают имя. Вот Адам с Евой называли животных, да. Есть призывание, то есть обращение. Вот, и есть рассказ третьим людям. И мы говорили о том, что в нашей христианской жизни это транслируется вот в определенное призвание. Да, нас Бог призвал, назвал по имени, мы знаем его по имени. Вот, мы обращаемся к нему, когда молимся, да, самое простое, или прославляем. И когда прославляем, это скорее уже даже больше свидетельство, да, то есть третья часть, когда мы говорим о ком-то, кого мы знаем. Вот. И сегодня мы переходим к четвертой заповеди, да, которая, как мне кажется, наверное, самая любимая и самая приятная, да, которая в целом звучит как суббота. Вот. И у нас, нам повезло, русским людям, у нас в календаре день так и называется, суббота. Вот. Это точная копия с еврейского слова «шаббат», да, которое через греческий к нам пришло. Вот. И оно означает вообще остановка, пауза. Вот, означает пауза. И я не знаю, как вы, вот мне как-то пауз явно не хватает, и каждую субботу ждешь с нетерпением, потому что работы всегда много, дел много, и мне кажется, что это такая в общих чертах самое, самое приятное, да, не надо ничего делать, да, нужно отдыхать, вот, как бы. И давайте немножко, как бы, попытаемся разобраться, о чем. Несколько наблюдений сперва скажу, да. Вот эта заповедь субботы, это 20 глава Исхода, с 8 стиха по 11. И это по тексту, по-моему, самый большой кусок. То есть это по размеру самая большая заповедь. Вот, то есть из всех. Вот, с 8 по 13. Вот. И... Более того, что любопытно, если вы внимательно читали Библию, вот, то вы, наверное, заметили, что, собственно, практика субботы сложилась до этого момента, то есть до того, как Бог на Синае сказал людям соблюдать субботу, останавливаться. Да? Кто читал, помнит, что когда израильтяне там вышли, перешли через море, и Бог дал им там еду, и Он им сказал: ребят, 6 дней вы собираете, а в 7-й день выпадет манны в 2 раза больше, и вам хватит на субботу, то есть в субботу собирать не надо. Вот, то есть это все произошло в 16 главе книги Исхода. Другое наблюдение, что это такая, я бы сказал, самая дисциплинарная заповедь, да, потому что, ну, я не знаю, как у вас, ну, желание убить человека, например, мы все знаем заповедь «не убей», да, вот, оно как бы, ну, посещает, ну, в общем, нередко. И мы об этой заповеди вспоминаем, ну, вот когда, вот, не знаю, там искушение какое-то нахлынуло, да, или там, не знаю, вот третья заповедь, да, то есть не упоминай имя Господа напрасно, да, в суе. Вот, она тоже такая, как бы, ну, то есть ситуативная, да, то есть мы, приходит что какое-то искушение, мы понимаем, так, наверное, не надо делать. Вот, заповедь про субботу, она немного другая. Она говорит: как ни крути, было 6 закатов, да, 6 восходов, ты должен поставить жизнь на паузу. Вот. Неважно там, ну, как бы, надо тебе отдыхать, не надо тебе, может, у тебя дел 1000, да, может, еще что-то. Вот. Возьми и отдохни, независимо, да, то есть она такая очень, как сейчас нынче модно говорить, проактивная, да, то есть, вот, безусловная. А вот, и... Конечно, когда мы начинаем говорить об этой заповеди, почему она так желанна и так долгожданна и так любима, наверное, многими, и даже вот, ну, по факту вошла в календарь, да, то есть я не знаю, конечно, про всех не могу сказать, но почти везде в мире, да, у нас 7-дневная неделя существует, вот, календарь, да, этот адаптирован, вот, и один день точно всегда выходной. Нам с вами повезло вдвойне, у нас даже 2 дня выходных, ну так, официально. Вот, но тем не менее. И, конечно, когда мы подумаем, почему, да, нужно вспомнить, откуда возникло это самое бремя труда. Вот, возникло оно, когда люди согрешили, да, не послушались. Вот сегодня уже говорили про послушание. Когда люди не послушались Бога, да, и там Ева съела, мужа накормила, сатана их всех обманул, вот. И Господь, а человеку, Господь Бог сказал, это 3 глава книги Бытия, 17 стих. Я прочитаю по современному переводу, тут будет, наверное, Бытие 3:17. А человеку Господь Бог сказал: послушав женщину, ты съел плод, который я запретил тебе есть. Ныне проклята из-за тебя земля. В муках будешь ее плоды добывать день за днем всю свою жизнь. Колючки и репей она тебе произрастит. Полевой травой питаться будешь, в поте лица добывать свой хлеб. И вернешься ты в землю, из которой был взят. Ты пыль, и вновь возвратишься в пыль. И, конечно, это ощущение от жизни, да, такой рабский труд до смерти, вот, оно, если присмотреться внимательно, оно красной нитью проходит. Наше общество старается как-то сгладить эффект, да, психологический, там, убедить, что вот нужно радоваться там, трудам. И действительно, как сказать, Господь благословляет иногда радостью о трудах своих, да, вот кто читал Экклесиаста. Вот. Но в большей частью, я не знаю, как у вас, очень часто бессмысленность от земных трудов собственных или людей, которых мы видим вокруг, она как-то, ну, просто вот прям в глаза прям бросается. Вот. И кажется, что да, вот, ну, как бы заповедь о субботе, она ответ на вот это вот как бы проклятие, да. Вот. Но это только часть вопроса, и она отражена в другом, мы не говорили об этом, в другом варианте 10 заповедей, в книге Второзакония, в 5 главе. Эта заповедь сформулирована по-другому. Второзаконие 5, 12. «Соблюдай субботу, священный день, как повелел тебе Господь, твой Бог. 6 дней работай, занимайся делами, а 7-й день – суббота, он принадлежит Господу твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому, ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни быку твоему или ослу, никакой скотине, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Пусть твой раб и твоя рабыня отдохнут, как и ты. Помни, что ты сам был рабом в Египте, а Господь твой Бог – вывел тебя оттуда рукой своей могучей, десницей простертой. Поэтому Господь, твой Бог, повелел тебе соблюдать субботу». То есть из Второзакония кажется, что заповедь о субботе, да, ее обоснование – это ответ на последствия греха, да, вот этот вот тяжелый рабский труд до смерти, вот, что заповедь о субботе – это ответ на нее. Да, он вспоминает, да, помните, мы говорили, что 10 заповедей во многом как бы отсылают в том числе и на исход, да, то есть начинается преамбула «Бог, который вывел тебя из земли египетской», и здесь он вспоминает об этом рабстве, в которое израильтяне попали благодаря непослушанию Бога, Богу, вот. Но в этом прелесть, опять же, Священного Писания, вот двух мест, где 10 заповедей вспоминаются, не вспоминаются, а приведены, что в книге Исхода, которую мы обычно до этого читали, обоснование этой заповеди немного другое, даже не немного, а совсем другое, которое очень важно тоже помнить. Исход, 20 глава, стих 8. «Помни, что суббота – священный день. 6 дней работай, выполни все свои дела, а 7-й день, суббота, он принадлежит Господу, твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому, ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни твоему скоту, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Ибо 6 дней Господь творил небо и землю, и море, и все, что их наполняет. А в 7-й день пребывал в покое. Поэтому благословил Господь субботний день и сделал его священным». И здесь эта заповедь как бы переносит нас не просто вот в этот период израильского рабства, а гораздо раньше, да, буквально в момент сотворения мира. И очень интересно прочитать, если вы как бы наблюдали, может быть, описание 7-го дня в книге «Бытия» в первой главе, в седьмой, во второй главе, ну, первые 6 в первой главе, отличаются от 7-го. То есть каждый день, когда там описывается сотворение мира, приводятся слова «и было вечер», «и было утро», День такой-то, да? Вот, и я напоминаю, опять же, это для тех, кто интересуется тоже историей, да, что в еврейском календаре у нас день начинается с утра, да, мы проснулись, о, день начался. Вот, у них, у людей день начинался с заката солнца. И в этом есть какая-то, не знаю, какой-то потрясающий оптимизм даже в самом вот как бы вот где провести черту, потому что ну как бы впереди-то ночь и страшно, и тьма это плохо, да, тьма это такой первородный хаос, но у них в этот момент начинается день, и они какое-то время ждут, пока появится солнце и свет. Но я не об этом. Каждый день, про каждый день Бог говорит, ну, Писание говорит, автор книги Бытия говорит, и был вечер, и было утро, день первый. И был вечер, и было утро, день второй. И был вечер, и было утро, день третий. Итак, до шести уже не буду повторять. Но вторая глава начинается как раз про седьмой день. И там написано следующее. Вторая глава, первый стих. «Так были созданы небо и земля, и весь строй небесных творений и земных. В седьмой день Бог завершил работу свою. В седьмой день, окончив свой труд, Он пребывал в покое. Бог благословил седьмой день и сделал его священным. Ибо в этот день, окончив труд творения, Он пребывал в покое». И вот эта суббота, да, самая первая, самая как бы прообраз всех остальных суббот, вот, описано по-другому. У нее как будто нет ни начала, ни конца, да? Вот. И если вы задумаетесь на секундочку, то есть люди были созданы в шестой день, да? В последний. И первый полный день, который они прожили в сотворенном мире, это была суббота. Вот. Которая, по идее, должна была быть, ну, вот такой прототипически бесконечной, да, наверное. Вот. И то, что труд стал проклятым, и то, что нам трудно добывать свой хлеб, да, так не было в начале. То есть труд в райском саду, ну, как бы, я не знаю, даже представить себе сложно, но явно что-то другое. То есть они были призваны владеть этой землей, этими животными, этим садом, да, пользоваться их плодами, кушать. Плоды животных они не кушали вроде. Вот, ну, не вроде, а точно. И они вступили в этот мир в субботу. И в этом плане да, суббота. Особенный день, да. Она отличается, она отличалась там для Бога и также отличается для человека. И пометуя это, да, вот эти две истории. То есть сперва мы прыгнули в исход. Бог говорит им во второзаконии, вы были рабами. Нужно отдохнуть, чтобы все вокруг тоже отдохнули. Потом он, книга исхода, да, уже не само событие исхода, книга исхода переносит это все еще дальше. И говорит, смотрите, я сотворил мир, я сотворил эту субботу, чтобы вы наслаждались покоем, да. И сразу вспоминается тоже Августин, да, который говорил, не успокоится сердце человека, пока не обретется в Господе. И тут вот тоже этот покой. И хочу обратить ваше внимание, да, на, собственно, первое повеление этой заповеди. Восьмой стих начинается со слова «помни». Вот. «Помни день субботний, чтобы святить его». Да? Это исход 28. Или «помни, что суббота – священный день», тонкости перевода. Вот. Но мне кажется, это очень важно. И очень важно, что эта заповедь, вот одна такая очень объемная в тексте, да? Что настоящая подлинная суббота – это память и воспоминание о двух вещах. Да? О том, что мы были рабами греха, как израильтяне в Египте. И Бог, как вывел израильтян, так Он и нам открывает эти двери, да, чуть-чуть, дает роздых, продых и иногда покой даже. Вот. И что даже более важно, что сам Бог, когда сотворил мир, Он приготовил для нас этот покой, что первые люди, когда они вот первый свой полный день прожили, это был день покоя, день субботы, день покоя Божьего, подлинного покоя. И священный значит отделенный, да, он другой какой-то день. Для нас опять же, это с нашей перспективы, мы даже не можем представить себе, как они жили. И потом, что самое интересное, что после этого вот как бы памяти, воспоминания, да, заповедь делает такой интересный поворот. То есть мы все привыкли, что заповедь о субботе, это значит, что в субботу ничего делать нельзя, да? Ну, не надо. Я был в Израиле, это действительно ужасно неудобно. Даже кофе эспрессо не наливают, потому что давить вот эспрессо-машину нет. Могут налить растворимый Нескафе, прям вот, правда, настоящий Нескафе в гостинице наливают, могут налить. Эспрессо не нальют, потому что суббота. Я не знаю, как у них там с остальным, но вот с этим, то, с чем я столкнулся, вот, и было очень не так. Но самое интересное, что в этой большой заповеди четвертой, после слова «помни», да, идет другое повеление. Текст, который я, 9 стих читаю. «Шесть дней работай, выполни все свои дела». И это как-то... Трудная часть. Вот. И мы как-то часто, ну не знаю, я, может быть, другие люди, не знаю. Вот. Забываем, что это заповедь, да, первая помни, вторая работай 6 дней. Это часть этой заповеди о субботе. То есть, если 6 дней не работать, то суббота ничем не отличается от всех остальных. Она не становится особенной, да? Она не становится иным днем, да? Не становится священным, отделенным днем. Вот. Поэтому то, что Бог призвал нас в самом начале к труду, да, первых людей к труду в саду, благодатному труду, назову его так. То, что люди потом не послушались и были обречены на этот рабский, тяжелый труд, это все правда, и как бы это тот контекст, в котором заповедь о субботе существует. Вот, и только потом, после 6 дней работы, автор говорит о 7-й день суббота, шаббат, да, по-еврейски. Он принадлежит Господу, твоему Богу. Ну, это во многие языки вошло, как бы через греческий, благодаря христианской традиции. И это тоже важная часть вот этой вот субботней картины. Конечно, все время, да, Господь сотворил всю вселенную, все время, всю вечность. И мы сейчас призваны хотя бы один день из 6, да, останавливаться и говорить, что этот день не мой. То есть мы обычно как говорим, у меня нет времени, да, вы меня позовете куда-нибудь, там, помогите мне что-нибудь сделать. Я говорю, не-не-не, у меня нет времени, у меня там работа, учеба, семья, дети, нет времени. У меня нет времени, моего времени для вас нет. Обычно мы как бы подсознательно распоряжаемся, у меня есть время, я могу прийти вот там, не знаю, там, подготовиться, да, что-то рассказать, что-то сделать. Вот. Мы спрашиваем, у тебя есть время там что-то еще? Вот. И этот день напоминает нам, что время, оно не наше, оно принадлежит Богу, это его собственность. Да? Вот. Есть другие отрывки про то, что там, не знаю, наше тело принадлежит Богу, наше имущество принадлежит Богу. Здесь, да, речь идет о такой важной составляющей, да, как говорят физики, там пространство-время, да, вот с пространством не будем, а это время, да, принадлежит Богу. И потом уже, да, когда выясняется, что нужно помнить, нужно работать, и это время принадлежит Богу, потом уже даются конкретные рекомендации. Да. Не работай, не ты. Никто рядом с тобой. И это тоже очень важная часть. То есть Арвидас говорил сегодня, что вера, да, начинается, то есть мы, наверное, воспринимаем ее с личной встречи с Богом, да, с личных отношений с Богом, но никогда вера там не заканчивается, да, то есть это давно уже говорили, да, кому церковь не мать, тому Бог не отец. В какой-то момент мы все обретаем вот этот вот круг. И Бог здесь говорит, ты отдыхаешь, у тебя суббота, вот. И я не знаю, как вы, вот как бы так... в среднем температура по больнице, обычно так, ну, я отдохну, а вы там каждые полчаса суп помешиваете, вот, да, и здесь Бог говорит по-другому, нет, этот дар субботний, да, вот, ты должен его разделить со всеми, кто рядом с тобой, ты должен, как бы, прожить этот день, который принадлежит Богу, в покое, вместе со своими ближними, насколько это возможно, да, тут перечисляются там, дочери, сыновья, вот, скот и переселенец даже, вот, это нужно разделить. Это общее дело. Вот. И как часто водится, как мы говорили вот про третью заповедь, да, которая может стать, то есть имя Божье может стать само по себе идолом, может стать такой вещью в себе, так, собственно, и заповедь об этом субботнем покое, да, может превратиться в некоторую вещь в себе, в самодостаточную. Вот не работаем, и все. Вот. И это как раз очень хорошо видно в Евангелиях. Давайте откроем Евангелие от Луки, 4 главу, с 16 стиха. Луки, 4 глава, с 16 стиха. Это начало служения Христа в синагоге. И собрание в синагоге происходит в какой день недели? В субботу. Совершенно верно. Да? То есть люди собрались вдохновиться Словом Божьим, наставить друг друга, поддержать, помочь в мудрости, почитать совместно Писание. Луки 4:16. Иисус пришел в Назарет, где вырос, и в субботний день, как обычно, пришел в синагогу. Он встал, чтобы читать Писание. Ему подали список пророка Исаии. Развернув свиток, Иисус нашел место, где было написано: «На мне Дух Господа. Он помазал меня. Он послал меня бедным возвестить радостную весть, пленным объявить о свободе, слепым о прозрении. Он послал меня освободить угнетенных, возвестить, что настало время милости Господней». Немного напоминает такую вселенскую субботу. Свернув свиток, Иисус отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него. Иисус заговорил: «Сегодня исполнилось пророчество в то время, когда вы слушали». Когда я говорил, да, другими словами говорит. «И все это подтверждали и восхищались теми дивными словами, которые раздались из его уст. Но разве он не сын Иосифа?» – спрашивали они. «Вы, конечно, скажете мне присказку: врач исцели себя самого, — сказал им Иисус. — Мы слышали о том, что было в Капернауме. Сделай то же и у себя на родине». «Верно вам говорю, — продолжал Иисус, — нет пророка, которого признали бы на родине. И в самом деле много вдов было в Израиле во времена пророка Илии, когда 3,5 года не было дождя, и по всей земле был великий голод, но ни к одной из них не был послан Илия, а послан был в вдове в Сарепту, что близ Сидона. И прокаженных было много в Израиле при пророке Елисее, никто не был исцелен, только один сириец Наоман. Услышав это, все в синагоге пришли в ярость. Они потащили Иисуса из города на вершину горы, на которой стоял Назарет, чтобы сбросить его с кручи. Но он вырвался из толпы и ушел». И тут, собственно, как бы спор не о субботе, да, как таково, не о соблюдении субботы, но сам характер происходящего потрясающий. Да? Люди собрались. То есть представьте бы, наше собрание закончилось бы тем, чтобы мы кого-нибудь схватили, вот, и потащили куда-нибудь бросить, чтобы его убить. Да? Вот. И дальше в других, мне просто нравится, потому что это все происходит в субботу, и как вот этот вот фокус, да, с памяти о Божьем покое в начале, с памяти о рабстве, из которого Господь их вывел, с этой дисциплины, да, вспоминания, переходит на то, чтобы убить человека. Вот, потому что суть потеряна была, да, потому что там зажигание свечей и там, не знаю, сколько шагов прошел человек, становится важнее, чем суть. Как Иисус потом будет говорить, да, можно ли исцелять в субботу, да, или неужели кто-то не достанет овцу, то есть эти все примеры. И я хочу, чтобы мы сейчас открыли Евангелие от Матфея, да, подводя к этому 11 главу. Двадцать восьмой стих. Тут очень интересный такой переход между 11 и 12 главами. 11:28. Иисус говорит: «Придите ко мне, измученные тяжкой ношей, и я дам вам отдых». Я подозреваю, что по-еврейски или по-арамейски, на каком они языке не говорили, скорее всего, это звучало либо шаббат, либо там, ну, либо другой глагол, который с этим связан, покой, да, еврейский. «Я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо моих заповедей и у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете. Ведь заповеди мои просты, и ноша моя легка». И 12 глава начинается с разборок прямо о субботе. Вот, они там срывали колосья и к ним придираются, да, что же, нельзя же, это же жатва, нельзя заниматься сбором урожая в субботу. Нельзя заниматься сбором урожая в субботу. Со времен еще манны небесной нельзя заниматься сбором урожая в субботу. Вот, и Иисус им приводит пример, я не буду его пересказывать, но важно, там потом второй эпизод про исцеление человека с сухой рукой, вот, разрешено ли в субботу лечить. Вот. И это все продолжается дальше, но нас будет интересовать 8 стих, да, как раз вот первый эпизод, чем заканчивается. Он говорит: «Ведь Сын Человеческий, Господин над субботой». Христос, да, то есть мы видели, Бог, Творец, создал мир, отдохнул в субботу. Он дал заповедь нам соблюдать субботу, помнить ее, останавливаться. Вот, и здесь мы видим, что вот во всех этих приключениях, столь характерных, когда за формой забыли о содержании, да, он говорит: «Милости, милосердия хочу, а не жертвоприношения. Ведь вы бы не стали осуждать неповинных», это 7 стих. И говорит: «Ведь Сын Человеческий, Господин над субботой». И это подводит нас к другой очень важной субботе, да? Вот. Если вы помните, Христос был распят в какой день недели? В пятницу, перед наступлением субботы. И, собственно, единственный полный день, вроде как там с календарями сложно, который Иисус провел в гробнице, то есть мы не знаем, там сложно говорить прям, Иисус провел в гробнице, в которой как бы не было присутствие еще воскресшего Христа, и не было присутствия вот живого Христа, да, в этом мире, это, собственно, суббота. И думаю, кто читал, знает этот ужас, который охватил учеников. То есть просто, то есть их мир, их вселенная, да, все, на что они надеялись, на нового Мессию, на спасение, на какой-то там почетной должности справа или слева, да, все оказалось завалено большим камнем. Иисус провел этот день, эту субботу в гробнице. И с новым днем, с первым днем недели, да, он воскрес. Вот. И я бы сказал, что эта суббота для нас сейчас, она в принципе самая главная. Мы тоже можем, ну, то есть вот это состояние учеников, оставленных, когда Христос умер, это по большому счету, как мы все живем. Наш мир весь раздерган, разрушен. Вот. Если мы не помним о том, что это суббота, о том, что Бог предназначил для нас покой с самого начала, и о том, что и даже эта самая темная суббота в человеческой истории, она тоже пройдет, и женщины утром обнаружат пустую гробницу. Подводя итоги, давайте. Значит, подлинная суббота – это память о Боге, сотворившем небо и землю и время. Оно принадлежит Ему. Соблюдая заповедь о субботе, мы как бы хотя бы частично отдаем Ему дань, которую можем отдать. Вот. Это также память о грехопадении. Мы теперь движемся в обратном порядке. Люди согрешили и обречены на тяжелый труд в жизни. Жизнь не сахар. Вот. И когда Господь дает эту заповедь о субботе в книге Второзакония, Он говорит: помните, что вы были рабами. Да? Дайте и разделите этот дар остановки, этой паузы в субботу с вашими ближними. Вот. И в то же время, да, мы не будем уже об этом сегодня говорить, суббота – это такое действенное предчувствие небесного пира. Да? Тот покой, который мы ожидаем Об этом пишет автор послания к евреям, но не будем об этом, да. Это предчувствие о грядущем истинном покое, который ожидает нас впереди, и кто доверил себя Иисусу, который есть Господин субботы. Что из этого всего практически мы можем вынести? Да? Я знаю, что, как это сказать, очень популярно сейчас, ну, вот такое увлечение иудейской традицией. Там, вот люди покупают семисвечники, зажигают, там что-то не ходят, что-то не делают, не нажимают. Вот, и, ну, стараются как можно ближе исполнять. Я, как это сказать, в обратном порядке немножко эту заповедь разверну. Вот первое, что мы можем, конечно, это работать 6 дней. Я, как это сказать, работать 6 дней – это часть заповеди о субботе. Вот. И я понимаю, что, наверное, те, кто уже постарше или там, ну, в зрелом возрасте, для них это не новость. Вот. Но, тем не менее, для тех, кто помоложе, да, вот, можно себя спросить, я вообще 6 дней работал? То есть, что я возмущаюсь, что у меня отдыха-то нету? Вот, субботы никакой у меня нету, никакого покоя нету. Ну, так может быть, друг, ты и 6 дней-то не работал за всю жизнь. Да, это первое. Вот. Наш полный покой еще впереди, слава Богу и благодаря Богу, вот, и Христу, который Господин субботы. Второе, конечно, вот, что имеет отношение к тому, что сейчас знание распространяется широко, и можно узнать этот субботний обряд весь иудейский и даже попытаться его повторить. И в Иерусалиме там даже есть люди, семьи еврейские, которые приглашают к себе гоев, то есть язычников, чтобы они могли разделить с ними субботу и послушать, как они поют на иврите, псалом, там, кушают пищу субботнюю. Вот. Суть, конечно, не во внешнем сходстве, да? Я напомню, что заповедь начинается со слов «помни». И если мы это делаем все, то есть если я зажгу свечи, буду есть там что-то, там, не знаю, кошерное или там, не знаю, никуда не буду ходить в субботу, это может быть исполнением заповеди этой, но с таким же успехом может и не быть. Вот. То есть дело не во внешнем сходстве, а дело в сути, да, что это память о дне сотворения. Вот. И то, что суббота в другом месте в Марке, да, в Евангелии от Марка, Бог говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. И другая правда в том, что чему можно, например, поучиться у иудейской традиции, определенной дисциплине. Вот, то есть каждый седьмой день, что бы ни происходило. Вот, я не знаю, как у них там сейчас в армии, но я знаю, что то, что я слышал, что террористы, как террористические атаки в этом регионе, как правило, планируются на субботу. Вот. Я не уверен, что... Ну, то есть я не знаю там детали, как бы, ну, в общем, потому что многие солдаты тоже стараются там соблюдать, насколько это возможно. Вот. Да, и помнить, опять же, да, что это время принадлежит Богу. И самое главное, что мы можем вынести, да, принять субботу, в которую Христос был погребен, и после которой Он воскрес. Принять этот ужас и осознать, что в нем внутри сокрытый покой тоже, который Бог потом откроет. Вот. То есть, если вы вспомните, даже Христос перед смертью испытывал этот ужас, да, там капли молился с кровью. Вот. И это, наверное, пожалуй, самый главный урок. То есть, если с вами, с нами Христос, и Он Господин субботы, и мы послушны Христу, я думаю, что с субботой все будет хорошо, и пусть Господь нас благословит в этом. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, наш Бог и наш Спаситель, Ты создал нас, Ты создал этот мир, Господи. Ты задумал его действительно мирным и спокойным. Ты задумал его, чтобы труды наши не были тяжкими и болезненными. Ты задумал его без смерти, которая лишает нас всякого покоя, нас и людей вокруг нас. И я благодарю Тебя, Господи, за эту заповедь Твою, в которой Ты напоминаешь нам об истинном смысле этого дня, этой субботы, Господи. Ты сотворил ее, мы лишь следуем по Твоим путям. И даже когда мы согрешили, Ты, Господи, выводишь нас из этого рабства, греху и смерти. И самое главное, Господь, что Ты послал в мир Сына Своего, который есть Господин Субботы. И только в Нем мы можем обрести покой душам нашим, Господи. И Ты жаждешь поделиться с нас этим покоем. Я прошу Тебя, чтобы у каждого здесь, в этом зале, хватило смелости принять этот дар, разделить с Тобой эту субботу и это воскресенье. Во имя Иисуса Христа. Аминь.